Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. Сейчас мы начинаем цикл бесед «Гость в студии», и я вам представляю сегодня экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской епархии Наталью Ванчугову. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Евгения.
И сегодня вы нам будете рассказывать о своих впечатлениях, наверное, о какой-то истории и о многом, о чем интересном, связанном с Белогорским мужским Свято-Николаевским монастырем.
Да, совершенно верно. Эта тема была нами с вами говорена заранее. Я хочу начать вот с чего. Для чего люди ездят в паломничество? Какая-то должна быть духовная составляющая в этом, безусловно, согласитесь со мной. Вот. Дело в том, что мы всю жизнь чему-то учимся. Особенно трудно приходится учиться жизни духовной. Это одна из труднейших школ. И выдержать вот этот экзамен в ней не так-то просто. Так вот, паломничество – это одно из очень эффективных, я бы так сказала, составляющих, одна из таких очень важных составляющих частей православной жизни. То есть для того, чтобы что-то понять и достичь в нашей учебе, это нужно прикоснуться к первоисточникам, вживую прикоснуться. Это значит, нужно отправиться в это путешествие, найти в себе эти силы и совершить вот этот небольшой подвиг. Кто еще не успел это сделать, я просто очень сильно советую. Ну, немножко, вот, если позволите, два слова о нашем отделе. Подразделение, отдел паломнический при Екатеринбургской епархии, как официальное подразделение, существует с 2000 года. Но на самом деле он начал свою работу по организации, проведению паломнических поездок еще ранее, с 1996 года. За это время разработаны и развиты очень многие направления паломнических маршрутов по Уралу, по России, к православным святыням за рубежом. Вот. Паломническую поездку, как правило, включены не только посещение святых мест, но и православные экскурсии, а также обязательное купание в святых источниках, участие в богослужениях, возможности исповеди и причастия, а возможность духовных бесед с наставниками монастыря, что является очень важным. Из первых рук получить благословение. Вот, а теперь, если позволите, я расскажу о нашем паломническом маршруте на Белую гору. Этот маршрут рассчитан на 2 дня. И надо сказать, что это особый маршрут паломнического отдела Екатеринбургской епархии, потому что он в числе немногих, я подчеркну, который проходит без какой-либо поверхностной суеты, в очень размеренном ритме. И поэтому здесь есть возможность именно войти в ту духовную атмосферу обители, ради чего, собственно, мы туда и едем. Время в пути составляет 4, ну, по дороге, как погода, иногда 5 часов. Отъезд осуществляется отсюда, вот где мы сейчас с вами находимся, от Иоанно-Патриотической церкви, в 8 часов утра. Раньше мы никак не можем, хотя хотелось бы, конечно, начать этот маршрут раньше, потому что очень многие паломники добираются к нам из области. Да, да. Из области. Едут у них еще дальний путь, более дальний. Следовательно, прибытие в Белогорский монастырь, а правильное звучание такое: Белогорский, Свято-Николаевский, православный миссионерский, мужской, общежительный монастырь. Прибытие около 3 часов дня. Сразу же по прибытии на место остается такой временной промежуток хороший до всеночной. Это суббота, как правило, вот на 2 дня. Суббота, воскресенье рассчитан маршрут. И до всеночной есть время. На Белой горе вечерняя служба субботы начинается в 5 часов вечера. И вот до 5 часов есть время для того, чтобы можно было разместиться, провести экскурсию, побывать на экскурсии очень содержательной. Проводят экскурсии хорошие профессиональные экскурсоводы по территории монастыря и по Крестовоздвиженскому храму.
Эти экскурсоводы, они живут там?
Они приезжают, как правило, из Перми на 2 дня. Но есть человек, который там постоянно находится, это руководитель пресс-службы. Ольга Федоровна, могу рекомендовать. Удивительный у нее рассказ всегда.
Да.
Так, далее запланирован обед монастырской трапезной, посещение святых источников, и затем вот уже всеночная. Она такая размеренная, достаточно продолжительная всеночная, на которой есть возможность пройти вот таинство исповеди. Это вот все происходит в первый день. Потом вечерняя молитва общая. Живем мы, как правило, в таком большом теплом помещении, бывшей трапезной. Вот нам выдают хорошие такие теплые коврики, а с собой нужно иметь одеялко. Это вот такой походный минимум для такого активного паломника. То есть особых комфортабельных условий нет, но, еще раз повторяю, это лучше, чем жить где-то в другом городе соседнем и тратить время на переезды. Лучше вот все вот здесь, вот в святом месте пройти этот путь. Вот на утро воскресенья мы встречаем, как правило, рассвет. Мы знаем, во сколько завтра должно зайти солнышко, и ставим себе будильнички. Рассвет на Белой горе – это всегда удивительное зрелище. Советую его не проспать, потому что в любую погоду и в любое время года это всегда очень трогательное.
Это, наверное, надо где-то после 4 утра проснуться, да?
Летом пораньше даже бывает, еще потому раньше. Что на Белой горе там даже бывают белые ночи в июле месяце.
Потрясающе вообще.
Вот, ну, это, конечно, не обязательно, но желательно. Незабываемое, конечно, зрелище. Затем идет литургия. Перед самой литургией идут молебны о здравии, молебен Иверской Божьей Матери, который раз в неделю происходит. Вот для желающих целенаправленно помолиться и этой иконке тоже нужно встать пораньше, иконе, скажем так. И проходит также литургия с причастием, со святыми дарами, все как полагается. Потом у нас остается время для тех, кто еще не искупался в святых источниках, пожалуйста, как бы не возбраняется. Вот. Потом мы, как правило, собираемся все вместе возле креста, царского креста, о нем чуть-чуть попозже расскажу, и читаем акафист Николаю Чудотворцу. Это очень вдохновенно, возвышенно всегда происходит. Вот представьте себе такой ветер, достаточно шквальный иногда бывает, мы все держимся за оградку, наверное, для того, чтобы нас не сдуло, и читаем вдохновенно по очереди акафист. Мысли наши уносятся высоко-высоко. В оставшееся время кто-то еще не посетил источники, как я уже сказала, их посещает. А бывает, что собираем даже лекарственные травы, наполняем чистой водой бутылочки, их множество на горе. Ну, имеется в виду не бутылочки, а источники.
Это так называется экосбор, да?
О, да, наверное,
потому
это так и называется.
Потому что мы тогда, вот опять же, вспоминая летом на Кавказе, я как бы, ну, не совсем понимала, что это такое экологические сборы. Это собирают деньги для того, чтобы потом люди, которые прошли вот по этим всем местам, собрали мусор. Вот, вот что такое экосбор.
Кстати, а не сбор по поводу того, чтобы потрудиться, есть возможность, нужно просто подойти, получить благословение, и вместо того, чтобы просто лицезреть окрестности, которые, конечно, уникальны сами по себе, и стоит на это тоже потратить время, но можно потрудиться, взять благословение, и, конечно же, вот это время, оно тоже есть для того, чтобы потрудиться в этом монастыре. Вот. Ну, конечно же, в это время мы общаемся, делимся впечатлениями, что душеполезно, отдыхаем. Но в 3 часа, иногда в 4, мы должны уже ехать, иначе мы приедем очень поздно. А вообще не хочется никогда уезжать, потому что вот тут пишут некоторые источники, что гора – это как магнит. Она к себе притягивает, говорят, что земля Белой горы таит вот эту силу притяжения в себе. И человек потом обратно тянется к этому месту. А кто прибыл на Белую гору в первый раз, тот обязательно вернется вновь. Вот. И еще вот таит эта земля в себе целебную, очистительную силу. Чем чаще бывает человек на этом месте, тем для него же и лучше. Ну, так или иначе, в 16:00 мы должны отправиться назад в Екатеринбург, и домой приезжаем около 8 часов вечера. Но кто-то попозже, кто живет в области. Вот. По пути вперед и назад мы стараемся делать содержательным нашу беседу, и идет рассказ об истории монастыря, а значит, и остановление православной веры на Урале. Почему? Потому что есть к этому причина. Вот, во время рассказа дается очень много интересных фактов, исторических подробностей, которые повлияли на выбор места и времени создания этой обители, о значении монастыря в деле укрепления православной веры. Этот монастырь возник в самом центре раскола. И какие события, вот что, как повлияло, как они тесно переплетаются вот с этой главной темой на Урале, какой? С памятными датами царской семьи. Мы никак не можем отойти от этой темы, она сквозная для нас. Кровью полита уральская земля. Вот Белая гора, она отличалась тем, что, вернее, откуда вообще Белая гора-то появилась. Понятие не то, что Белая гора, а Белые горы было. И вот раскольники, если их притесняли особо, они иногда такую даже фразу кидали, крылатая фраза такая звучит. «Вот уйду я от вас до Белой горы, да никто-то меня и не достанет». Угу. То есть это такое нарицательное даже понятие было. Как бы дальние такие вот пути и странствия в тайгу, скажем так.
Укрыться.
Укрыться, да. И так путь лежит по Уралу, по Прикамью, и поэтому весь пейзаж за окном очень живописный. Дорога вот при подъезде, почему Урал, он же ведь не только вот уральский хребет, есть предгорья. Есть предгорья, которые отличаются различными возвышенностями. Вот одна из таких предгорий высотой 446 метров над уровнем моря, название ее Белая гора. И вот, допустим, мы уже едем к этой горе, представляете, гора, дорога, она не прямая, она петляет между холмами. И вот уже примерно где-то за 70 километров, может быть, раньше, точно я не могу вам сказать, в зависимости от погодных условий, на далеко-далеко на горизонте появляется вот этот храм. На одном из поворотов он появляется. Раз, мелькнул, снова пропал.
Преображенский.
Крестовоздвиженский название. Самый большой храм, который же сейчас находится на горе, название его Крестовоздвиженец, в честь воздвижения креста Господня. Потом раз, через некоторое время, после очередного поворота, храм снова появляется перед нами, но уже более такой крупный, более большой, в дымке. И с каждым приближением он как бы растет у нас на глазах. Я хочу, чтобы вы заранее как бы вот, ну, подготовились к этому моменту и ждали его, не упустили, когда храм начнет подниматься, ой, появляться скорее. Вот это очень важный процесс, и вот приближение этого главного храма наблюдать удивительно. Как бы между небом и землей он такой зависший получается, такой, как я уже сказала, вот все время петляет дорога, а потом вдруг появляется вновь, скажем, новым поворотом. И вот он увеличивается в размерах, и, наконец, вот наступает такой момент, когда он совсем близко, большой, невероятно огромный, даже не верится, что такое может быть, стройный, такой величественный красавец. Он вот поднимается сам по себе из скалы над всем окружающим ландшафтом. Он сверкает своими белыми стенами, как сахар на солнышке, если яркая солнечная погода, то он сверкает, блестит, искрится, и да? Вот искрится, отражает этот свет, усиливает его самим собой. А еще золотые купола, они тоже отражают солнце. И вот в какой-то момент автобус проезжает прямо рядом, мимо, потому что он ведь по радиусу едет, по касательной, он сразу не может так раз резко в гору, он так бочком. И кажется, что этот храм он прямо над нами завис. Наклонился. Вот это впечатляет тоже очень сильно. Вот надо еще отметить, что особенность местности на Белой горе, она меняется каждый час. Там погода меняется, ветреная погода, ветер дует все время, непрестанно. Одеваться нужно всегда потеплее, чем вот обычно. То нагоняет, то разгоняет тучи и облака, то вдруг погружает этот собор, этого каменного гиганта в какой-то небольшой сумрак. Потом снова освещает какими-то вспышками. И вот эта переменчивость, она совершенно удивительная. Наблюдать эту картину можно постоянно, бесконечно. Вот о том, как воздух, сам солнце, да, природа преображает его формы, очертания. Затейливые, достаточно затейливые архитектурные формы, орнаменты. Там как бы облака все время, прям вот близко-близко облака. Он среди облаков иногда бывает. И получается, что вот сам собор, вот этот огромный Крестовоздвиженский собор, он живет очень согласованно с природой и с ее настроением. Вот, то есть как будто даже дышит, живет своими прекрасными объемами. Вот он очень продуманно был поставлен, удачно вписан в местный ландшафт. Вот, ну что же такое Белая гора? Ну, во-первых, географически это важно, высокая точка над уровнем моря, это я уже сказала. И раньше это вообще было море. Под ногами белые и всякие разные такие камушки.
Круглые
мы такие. Находим постоянно камушки, их местные жители расписывают, художники продают там с изображением храма. И вот раньше здесь было море в какое-то доисторическое время. В таком месте, конечно же, ближе к Богу и мыслями тоже. Ну и во-вторых, вот эта миссионерская роль очень важна была. Когда-то, еще в 15 веке, здесь начало миссионерским традициям положил Стефан Великопермский. А то время, о котором мы говорим, время строительства Белой горы, на Белой горе обители, это конец 19 века. Эту традицию воспринял другой Стефан. Его звали Стефан, отец Стефан Луканин. Он был миссионером Перской епархии, главный миссионер. Он был замечательный проповедник и много очень потрудился для воплощения своей идеи. Он говорил: для устроения в самом центре раскола такого монастыря, в котором бы совершались богослужения с точным уставным чином православной греко-российской церкви, необходим монастырь именно на высокой точке. Ему подсказали такую точечку. Это вот Белая гора.
Сами местные жители.
Да, местные жители подсказали, что в округе трудно найти место более благое для этого дела, чем Белая гора. И вот целых 3 часа они шли по неблагоустроенным, конечно, тропам.
Тут надо сказать, что вот как-то Белая гора, это само место не сопротивлялось постройке храма. Или что-то
Думаю,
такое
что
было.
Святому такому делу она не сопротивлялась. Mm-hmm. Место было, надо сказать, намоленное. Сначала язычники тут разные капища свои строили. Mm-hmm. Потом староверы тут свой скит устраивали. И место это было, конечно же, намолено. А еще по рассказам старожилов, на вершине Белой горы снег не таял до середины лета. И белоснежная шапка горы была видна далеко в округе. А еще рассказывают вообще нечто удивительное, что наблюдали такое явление по ночам. Световой столб, который буквально как бы устремлен от вершины горы в ночное небо. Сейчас этот световой столб приобрел уже и символический смысл. Он стал светом православия, который исходит и от самих стен белокаменного храма, и от его золотоносных куполов.
Да, ну это, конечно, потрясающе.
Ради таких впечатлений стоит съездить. Это недалеко. Это вот я вам рассказала. Это как вот мы ездим, например, в Верхотурье. Вот примерно
даже
вот такое же, да, чуть
получается.
Поменьше, да. Угу. Надо просто собраться, совершить этот подвиг. Вот там крест стоит, он был самым первым сооружением, потому что сначала поставили деревянный крест, настолько впечатлился, конечно, Стефан Луканин открывшимся видом, широкими просторами, на 150 километров обзор, и видно, что земля там круглая. Вот прям стоишь на этой высокой точке, и вот земля прям закругляется, шарик, а он маленький, оказывается, у нас шарик-то, он маленький, у нас земля маленькая, могу вам свидетельствовать. Вот, он говорит, надо скорее крест поставить. Вот вырубили этот крест, вознесли молитвы Господу. Сейчас там уже стоит такой капитальный уже крест. Высота его 10 метров 65 сантиметров. И название в народе он получил «Царский крест». Вот почему «Царский»? Вот тут мы касаемся снова той темы, которая вот сквозной на Урале является, темой истории царской семьи. Дата воздвижения этого креста – 1891 год. В этом году совершилось очень важное событие, а именно совершилось чудесное спасение от неминуемой смерти наследника Всероссийского престола царевича Николая Александровича, будущего государя-императора Николая II. В этом же году это произошло. На него было совершено покушение на его жизнь во время путешествия по Японии. Мотивы так и остались невыясненными. Но факт остается фактом. Над будущим государем, наследником, тогда нависала смертельная угроза. Вот. И как тут объяснить, что только вмешательство сил небесных его спасло? Потому что, смотрите, на некий, значит, самурай нанес, сумасшедший, наверное, нанес над ним свой меч и уже резко его опускал над головой, сзади стоял, да, он, и удар бы точно по центру пришелся головы, но в это время Николай Александрович отклонил резко голову, повернул его, наследник, голову, то есть ангел-хранитель ему наверняка шепнул, и удар пришелся по касательной и нанес ему небольшую рану. Кровь стекла на рубашку, рубашка была вот обогрена этой кровью. В память об этом чудесном спасении и на Белой горе уже было тогда принято решение, что здесь должен был быть монастырь, но вот поначалу решили воздвинуть крест такой большой, величественный. Нашлись благодетели, которые осуществили это дело благое, и он был очень высокий, вот, и впечатляет, конечно. Вот у этого креста мы читаем акафист Николаю Чудотворцу.
Ну что ж, дорогие слушатели, сегодня мы начали говорить о Белой горе, и этот разговор продолжит экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Наталья Ванчугова. Мы с ней не прощаемся, а только говорим до свидания.
Спасибо, Господи, дорогие радиослушатели. Надеюсь, мы увидимся, услышимся в следующий раз.
Да, спаси Господи, и до встречи. Большое спасибо.